Но почему не сказать? Не предупредить его, как это водится между товарищами. В конце от концов, не на бюро же райкома они. И Лукашин, сразу весь внутренне ощетинившись, язвил. Показательные работы здесь тоже будут. Подрезав, покачал головой. Нет, показательных работ здесь не будет. Потом помолчал и со свойственной ему прямотой признался. В этом-то вся и штука, что я не могу здесь показательные работы развернуть. Там, где бензин, я пасую. Я только в тех машинах разбираюсь, которые от копыта заводятся. Понял? Они переехали вброд, за Сотюгу, медленно поднялись в гору. Бывало, когда тут заправлял еще Кузьма Кузьмич, у самой речки встречали самого, каким-то нюхом угадывали приезд. А сейчас директор леспромхоза вышел к ним только тогда, когда они подъехали к конторе и слезли с лошадей. Вышел молодой, самоуверенный, светловолосый и никакого заискивания, никакой суеты. Лукашин оказался к нему ближе, чем Подрезов, и что же, обошел его, к первому секретарю кинулся, ничего подобного. Сперва его руку тиснул, а потом уже протянул хозяину. Инженер Зарудный сейчас был самым популярным человеком в районе. О нем говорили повсюду. На лесопунктах, в райцентре, в колхозах. Во-первых, должность. Шутка сказать. Директор первого механизированного леспромхоза в районе. Предприятие, с которым связано будущее всей Пиниги. А во-вторых, он и сам по себе был камешек, из которого искры сыплются. Три директора было на Сотевге до Зарудного, и все три ходили на вытяжку перед Подрезовым. А этот сосунок по годам 2 года как институт окончил и сразу зубы свои показал. Вызвал его однажды Подрезов к себе на доклад, да возьми и уйди на заседание райисполкома. И вот Зарудный посидел каких-то полчаса, час в приемной, а потом вырвал листок из блокнота, написал: «Товарищ первый секретарь, у меня, между прочим, тоже государственная работа, а потому прошу в следующий раз назначать время точно». Записку передал помощнику Подрезова, а сам, ни слова не говоря, обратно на Сотюгу. Конечно, выкинь такой номер кто-нибудь другой из своих местных, Подрезов устроил бы ему сладкую жизнь, но... Что сделаешь с человеком, которого прислали из Треста? Прислали специально для того, чтобы поставить на ноги Сотюжский леспромхоз. «Ну, как ты, со мной пойдешь или к своим заглянешь?» — спросил Подрезов Лукашина. Судя по тону, Подрезову явно не хотелось, чтобы он присутствовал при его разговоре с директором леспромхоза. И Лукашин сказал: «Пожалуй, к своим. Добре. Тогда в твоем распоряжении 1,5 часа». Лукашин не был в поселке на Сотюге больше года. И теперь, идя по нему с лошадью в поводу, просто не узнавал его. Развороченный муравейник. Все разрыто. Везде возводятся новые дома. Ремонтируются и отстраиваются старые. Стук и грохот топоров десятков 4, не меньше, не то что в Пикашине, заглушал даже звон молотков и наковален в кузнице. Она стояла сразу за поселком, возле ям с водой, из которых когда-то брали глину. Илья Нетесов выбежал из кузницы, когда Лукашин еще и людей-то в ее багряных недрах как следует не разглядел. Выбежал в парусиновом, до блеска золощенном фартуке и сходу обнимать. Раньше Илья жил неподалеку от кузницы, в просторном брусчатом домике, а сейчас привел его в какую-то живопырку, где размещалась не то кладовка, не то сушилка. Тесень была страшная. И, наверное, поэтому ребята, 2 диковатых черноглазых мальчика и девочка, кувыркались на широкой железной кровати, которая занимала почти всю комнату. Лукашин полюбопытствовал: «За какие-то грехи ты в немилость попал? Илья заморгал своими добрыми голубоватыми глазами, не расслышал. «За что, говорю, тебя в такую каталажку закатали?» «А, нет, не закатали. Это у нас уплотнение теперь по всем линиям. Я-то еще хорошо. А есть по две, по три семьи в местях. Сам директор в конторе живет». «Да ну, так, так. У нас, видишь ли, навербовали людей это всюду. С Белоруссии, с Украины, со Смоленщины. А жилья не подготовили. Сам знаешь, много ли у нас бараков? Тесень, тесень. В бане уж которую неделю не моемся, и там люди живут. А многие в соседних деревнях приютились, мотаются взад-вперед. Не продумали. С самого начала леспромхоз на живую нитку точали». «А почему?» Лукашину давно хотелось хоть немного разобраться в сотевских делах, о которых теперь даже в областной газете пишут. «А потому перво-наперво», — начал с обычной своей рассудительностью объяснять Илья, «что леспромхоз затеяли, а леса вокруг вырублены. Значит, выход какой? Железная дорога. А она у нас еще на 10-й версте. Ну, а как новый директор? Евгений Васильевич». Илья и тут подумал, не из тех, кто попусту сорит словами. «Характеристику со всех сторон не дам. Меньше года человек работает. Да и часто ли я его вижу из своей кузницы. Ну, а против прежних директоров, чего говорить? Голова все знает, во всем разбирается. Трактор, к примеру, поломался. Механики копаются, копаются. Все ничего, покуда директор сам не возьмется. Но и об людях заботу имеет. Мы тут до него месяцами зарплату не получали. Банк все какие-то тормоза ставил, как предприятие, не выполнявший план. А Евгений Васильевич живо порядок навел. И в столовой с кормежкой получше стало». С улицы донеслось тревожное ржание и перебор копыт. Лукашин высунулся из открытого окошка, погрозил неуемным бесенятам Ильи, которые, конечно же, велись вокруг тучи, привязанных к сосне. «А, я и про самовар-то забыл!» — спохватился вдруг Илья, но Лукашин наотрез отказался от чая и снова стал пытать Илью про сотюшское житье-бытье. «А я думаю, ежели Евгений Васильевич по молодости не сорвется, да кое-кто не обломает ему рога, дело будет!» Лукашин вопросительно скосил глаз. «А кто ему может обломать рога, Подрезов?» «Да, скучать нам, кажется, не придется». «Ну, а сам-то ты как, Илья Максимович, не раздумал насчет переезда?» «Нет, решено, на зиму домой. В думках-то хотел еще к уборочной, да видишь, зародный Евгений Васильевич стал упрашивать. Постучи, говорит, еще недельки две в кузнице». Лукашин, кажется, впервые за все время, что сидел у Ильи, вздохнул полной грудью. Его всегда занимали сотюшские дела. Он с неподдельным интересом расспрашивал Илью про молодого директора. Но если говорить на чистоту, то затаенная мысль его все время, пока они разговаривали, вертелась вокруг самого Ильи. Не передумал ли он, вернется ли в Пекашино? И дело было не только в том, что Илья кузнец каких поискать. У Лукашина во всем Пекашине не было человека ближе его. Первая опора во всяком деле. Уж на него-то можно положиться. Не за Петром Житовым пойдет, за ним. Все же Лукашин решил прямо и честно предупредить Илью. «Не знаю, Илья Максимович, может, тебе и не стоит спешить. Леспромхоз против колхоза, сам знаешь». Илья ничего не ответил. Он только тяжело вздохнул и посмотрел в красный угол, туда, где у верующих висят иконы. У него там висела увеличенная фотография покойной дочери под стеклом в еловом веночке, перевитом красной лентой. Лукашин обвел глазами другие стены. «Нету у Марьиной карточки», — сказал Илья. «Всю жизнь прожила, а так ни разу и не снялась». «Да», — подумал Лукашин, — «вот она, жизнь человеческая. Будет, будет, сытно в Пекашине, обязательно будет. Может, рай даже будет. А только будет ли счастлив в этом раю Илья Нетесов? Без Вали, без жены? Ну, ладно, Илья Максимович, завтра к вечеру буду в Пекашине. зайду к твоим на могилы. Что передать? Илья опять ничего не ответил. Глава 10. Веселая, речистая река Сотюга. Ясным страдным вечером едешь, заслушаешься, на все лады поют, заливаются пороги. А сегодня сколько километров отмахали, и полная немота. Захлебнулись пороги начисто, как в половодье. «Может, повернем обратно?» — сказал Лукашин. «Какая уж рыбалка в такую воду!» Подрезав, вместо ответа огрел коня плеткой. Они гнали вовсю. Дорогово, старых лесных бараков, где их ждала лодка и сетки, оставалось еще километров 8, а солнце уже садилось. Красной стеной возвышался на той стороне ельник.